невидимая рука рынка. Почему экономика устроена так, а не иначе? На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, друзья. В этом выпуске будем говорить о том, какие факторы предопределяли развитие капитализма в России в начале 20 века, что заставляло нас прибегать к иностранным инвестициям. А также будем говорить об успехах сельского хозяйства благодаря этим инвестициям. Ну и, конечно, обсудим особенности России, которые предопределили ее развитие. В студии Иван Панкин, мой соведущий Александр Почкалов, кандидат исторических наук, доцент финансового университета при правительстве России, и наш гость Василий Галин, политэкономист, автор ряда книг по политэкономической истории. Александр, Василий Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Саша, тебе слово.
Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас очень актуальная тема, поскольку тот период истории, о котором мы сегодня будем говорить, конец 19-го, начало 20 века, во многом напоминает современное развитие России. Очень много параллелей прослеживается между Россией современной и той, которая была 100 лет назад. В этом актуальность нашего сегодняшнего разговора, нашей темы сегодня.
С какого тезиса начнем, Александр? Мне кажется, что с тех самых факторов, которые предопределяли развитие России в начале 20 века.
Да, капитализм стал развиваться в России достаточно поздно, намного позже, чем это произошло в странах Европы. И одним из важнейших факторов развития России была нехватка капитала. Россия нуждалась в иностранных инвестициях для того, чтобы развивать промышленность, развивать сельское хозяйство, и это была одна из важнейших проблем в экономике России того времени, нехватка инвестиций, и, соответственно, власть в лице императоров и министров привлекала иностранные инвестиции, но в то же время это вело к усилению финансовой зависимости России от западных стран.
А на что сделал курс Николай II, когда пришел к власти?
Это курс на развитие капитализма, на продолжение привлечения иностранных инвестиций. Я думаю даже, что более масштабным был выбор у Александра II, при котором Россия и пошла к капитализму. Что же касается Николая II, то здесь скорее это было уже следование по той колее, которая была выбрана его предшественником Александром II.
Ну а что заставляло нас прибегать к иностранным инвестициям?
Нехватка собственных капиталов. И здесь нужно сказать, что особенностью развития России на протяжении ее практически всей истории был низкий прибавочный продукт, если говорить языком историков-марксистов. Сельское хозяйство, главная отрасль экономики, давало крайне низкий прибавочный продукт. Это был такой очень важный фактор, который влиял на всю историю нашей страны.
Давай говорить тогда по пунктам. Начинаем с сельского хозяйства.
Ну, я думаю, что сельское хозяйство — это самое важное в это время, поскольку оставалось главной отраслью экономики, и сельское хозяйство давало значительно меньше, чем могло дать нашим соседям на Западе или на Востоке. Соответственно, с каждым годом, с каждым столетием прибавочный продукт, он был меньше, чем тот, который был у наших соседей в странах Европы и на Востоке.
Сейчас предлагаю подключить к разговору наших слушателей. Друзья, за счет чего необходимо проводить модернизацию? За счет внутренних источников или иностранных инвестиций? Но речь, конечно же, идет про сегодняшний день, так как у нас историко-политическая программа. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, либо пишите в WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Александр, по традиции, сначала задают вопрос тебе. Да, Александр, можно говорить.
Василий Юрьевич, ваша книга...
Александр, за счет чего сегодня необходимо проводить модернизацию? За счет внутренних источников или иностранных инвестиций?
Сегодня однозначно на этот вопрос ответить нельзя. Надо сказать, что в нашей истории было несколько вариантов ответа на этот вопрос. Один вариант — это модернизация Российской империи, когда она проводилась за счет иностранных инвестиций. Другой вариант — это советская модернизация, которая проводилась ценой больших жертв, но за счет внутренних источников. Это два варианта модернизации, и сегодня вопрос для России остается открытым. За счет чего и как проводить модернизацию нашей страны?
Угу. Ну, теперь, насколько я знаю, у тебя есть вопрос к нашему гостю. Я напомню, Василий Галин, политэкономист.
Василий Юрьевич, ваша книга «Капитал Российской империи. Практика политической экономии» меня очень заинтересовала, как я думаю, многих других читателей, которые с ней ознакомились. Она посвящена анализу и природно-климатического фактора в истории нашей страны и особенностям развития капитализма в России второй половине 19-го, начале 20 века. Это только некоторые сюжеты, которые рассматриваются в вашей книге. Вот если говорить о том, насколько в России развивался капитализм, сколько он успешно развивался в то время, природно-климатический фактор, в какой степени он влиял на развитие капитализма в нашей стране?
Ну, нужно сначала дать понимание того, что такое природно-климатический фактор и насколько он влияет. Насколько Россия отличается от других стран, насколько Россия отличается от других стран мира. В книге я привожу карту январских изотерм. И из этой карты наглядно видно, она обхватывает северное полушарие, что все центры мировой современной цивилизации находятся между двумя изотермами, плюс-минус 4 градуса январских изотерм. В этой узкой полосе, которая охватывает весь мир, называть можно ее индустриальный пояс мира, производится 80% всей промышленной продукции, плюс-минус 4 градуса. Россия находится, 80% населения России, европейской части, до Первой мировой войны, проживала за январской изотермой минус 8. Это была самая северная и самая холодная территория на планете. Для сравнения, в Скандинавии и в Канаде в севернее минус 8 изотермы января проживало всего 2 миллиона человек. В России проживало 80 миллионов. Уже один этот фактор предопределял то, что условия жизни в России были гораздо тяжелее, чем у других стран мира. Например, первый англичанин, прибывший в Россию, Ричард Чанселор, в 1553 году писал: «По моему мнению, нет другого такого народа под солнцем, у которого были бы такие же трудные жизненные условия. Я не знаю такого народа вокруг нас, где человек и животные выдержали бы все это». Низкие температуры предопределяют, прежде всего, продуктивность земли. Продуктивность земли предопределяет сельского хозяйства, а у нас до 17 года в основном это было сельское хозяйство, 85% населения были крестьянство, и именно их продукт предопределял возможности накопления капитала и развития. Что предопределяет плодородность земли, плодородность продуктивность сельского хозяйства? Прежде всего, климат и влажность. Вот по климату Россия была самой холодной и является до сих пор самой холодной страной на планете. Второй момент – это влажность. По влажности, для того, чтобы производить нормальную сельскохозяйственную продукцию, влажность должна быть среднегодовая минус 700 мм осадков. В России таких территорий было всего 1%, это Прибалтика и самый юг Черноморского побережья. Самые плодородные области, например, Белгородская область, Ставропольский край, то, что сейчас, это 450-470 мм осадков. Для сравнения, в Соединенных Штатах Америки 60% территории имеют увлажнение 700 мм осадков в год. Вот уже эти два фактора, которые напрямую влияют на продуктивность сельского хозяйства, они говорят о том, насколько медленно было накопление капитала в России. Вот эту зависимость между природными факторами и накоплением капитала установил еще Давид Рикардо, известный политэкономист, это наследник Адама Смита, который писал: «Результаты накопления капитала будут различны в разных странах в зависимости главным образом от плодородия земли». Плодородие земли, еще раз повторю, определяется прежде всего климатом, температурами и влажностью.
Давайте прервемся на несколько минут. Две минуты рекламы. После этого продолжим разговор в студии. Василий Галин, политэкономист, а также Александр Почкалов, кандидат исторических наук, и я, Иван Панкин.
Невидимая рука рынка. Почему экономика устроена так, а не иначе? Невидимая рука рынка. «Почему экономика устроена так, а не иначе» на радио «Комсомольская правда».
В студии по-прежнему Иван Панкин, также мой соведущий Александр Почкалов, кандидат исторических наук, доцент финансового университета при правительстве России, наш гость Василий Галин, политэкономист, автор ряда книг по политэкономической истории. Я напомню, что мы говорим о факторах, которые предопределили развитие капитализма в России в начале 20 века. Также обсуждаем, что заставляло нас прибегать к иностранным инвестициям, об успехах сельского хозяйства благодаря этим инвестициям, а также об особенностях России, которые предопределили ее развитие. Я напоминаю вопрос к аудитории, за счет чего сегодня необходимо проводить модернизацию, за счет внутренних источников или иностранных инвестиций. 8 800 200 ровно 9702 наш студийный номер телефона, либо пишите в WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Вячеслав дозвонился, здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем вас.
Тут ваш эксперт сказал, что зависит от климата, как бы, и от влажности, да, урожайность. Но вот если посмотреть на урожайность, то в 20-30-е годы 20 века урожайность была 5-7 центнеров гектара, ну, зерновых там, пшеницы. А сейчас около 30. То есть, как бы, не климат, а, как бы, является основной, как бы,
мы говорим, я понял, мы говорим про естественную продуктивность земли. То, что получается 30 центнеров с гектара, это уже получается с удобрениями и при соответствующей механической обработке земли. То, что есть нормы естественной продуктивности земли. Эта естественная продуктивность земли рассматривается как без удобрений, без искусственного увлажнения, а то, что делается, то, что получается в результате естественного плодородия самой почвы. Для сравнения, в начале 20 века, до революции, у нас внесение удобрений в России по сравнению, допустим, с Германией было в 10-20 раз меньше. Просто потому, что у российского крестьянина не было капитала, не на что было купить удобрения. И основной источник, как бы, возможности увеличения продуктивности в то время рассматривался именно за счет, прежде всего, внедрения использования удобрений. На то, чтобы получать удобрения, денег не было.
Ну и можно сказать то, что до 20 века зависимость от природно-климатического фактора, конечно, была гораздо выше, чем это было в 20 веке.
Да. В то время не было таких семян, как сейчас есть. Селекционеры вывели такие сорта семян сейчас, зерновых, которые позволяют увеличить урожайность в разы по сравнению с тем, что было в начале века. И мы сейчас вот затронули, есть очень хорошая карта, она приведена в книге, это Владимира Копина карта, которая показывает, это Владимир Копин, это русско-немецкий ученый, который нарисовал эту карту в 1900 году, где нарисовал, очень наглядно отобразил вот эту естественную продуктивность почвы по всему земному шару, по всем континентам. Это классическая карта, вы можете найти ее в интернете. Но кроме... Что еще, кроме климата? Климата влияет на накопление капитала. На накопление капитала прежде всего влияет второй фактор. Это транспортные пути. Например, в начале 19 века доставить тонну железа из Швеции в Филадельфию, это 4000 миль, стоило $8. Ровно столько же $8 стоило доставить в Филадельфии ту же тонну железа на 50 миль. То есть мы можем смотреть, насколько дешевле это стоит стоимость морских путей, морского сообщения. Кроме этого, сейчас, если мы посмотрим современную ситуацию, начало 21 века, 62% всего мирового грузооборота осуществляется морским транспортом. Какое положение России здесь, в транспортных путях сообщения морских? Это определяется, есть специальный показатель такой, экономически эффективная длина береговой линии. Это отношение длины береговой линии к площади страны. Так вот в Англии этот коэффициент в начале 20 века составлял 16. Коэффициент 16. А у России 1. То есть у Англии длина береговой линии была, вот эффективная длина береговой линии была в 16 раз больше, чем у России. Но это насколько важны порты для России, насколько важен выход к открытому морю.
Ну вот развитие сельского хозяйства в то время, во второй половине 19-го, начало или 20 века, все же оценивается многими историками положительно. Говорится о том, что мы лидировали по экспорту зерна, лидировали по экспорту ряда других товаров. Как тогда связать это с таким неблагоприятным природно-климатическим фактором? Почему был такой большой экспорт в то время? Как вы это объясняете?
Ну, есть хороший...
С вашего позволения я поправлю Александра. Ты говоришь о том, что многие эксперты говорят, что мы лидировали по экспорту зерна, и то можем... что мы, в принципе, занимали достаточно высокую позицию среди остальных мировых держав, ты это имеешь в виду, да? Но так считают только либеральные эксперты, как ты говоришь. А остальные точку зрения не разделяют. Страна была на грани развала, имеется в виду Российская империя.
Но большинство экспертов сегодня, кстати, я не согласен с ними, но в то же время озвучиваю точку зрения большинства, считают сегодня, что мы развивались все-таки верным путем в то время.
Это вот абсолютно дилетантские подходы, и абсолютно безграмотное, вот, что ли, теоретизирование эту почву, что мы тогда процветали, и что мы возили хлеб от избытка. Ну, вот известная фраза министра финансов Вышнеградского. Так, не доедим, но вывезем. Она вошла в историю, вот это экспорт тот, он вошел в историю по названию «голодный экспорт». Вот, например, министр сельского хозяйства Наумов тогда писал: «Россия фактически не вылезает из состояния голода то в одной губернии, то в другой». Министр иностранных дел России Лансдорф: «От просящих хлеба нет прохода, окружают всюду толпой, картина душераздирающая». И это было постоянно. Я в своей книге привожу, обычно говорят, оперируют терминами средняя продуктивность сельского хозяйства. Дело в том, что в России сельское хозяйство находится в зоне неустойчивого земледелия. Что это означает? Что климат каждый год очень неравномерный. И в России появлялись очень большие колебания в производстве зерна. Они практически были пилообразными. И, ну вот, например, последний 8-й съезд при цели промышленности и торговли, это июнь 1914 года, писал, в резолюции этого съезда говорилось: «Урожай хлебов и технических культур в России дает картину постоянных колебаний вверх и вниз, совершенно неизвестных в других странах». Известный российский экономист того времени Иван Озеров говорил, что самое страшное не в этом, а в том, что эти колебания происходят на крайне низких сборах. Поэтому каждое такое колебание вниз приводило к голоду. И Россия постоянно голодала. Но эти колебания, если мы говорим о капитале и промышленности, даже не голод был не самым страшным. Но вот те колебания, которые были в урожайности зерновых, они предопределяли вообще невозможность построения капитализма в России и вообще никакой экономической деятельности. Почему? При таких колебаниях рынка, сбыта, а деревня являлась основным рынком сбыта, 85% населения жило в деревне. При таких колебаниях рынка сбыта невозможна никакая осознанная экономическая деятельность. Никак невозможно. Именно поэтому для того, чтобы в России появился капитализм, стали привлекаться иностранные инвестиции. Причем осознанно привлекаться ценой огромных жертв. Трудно себе представить, каких жертв стоило для России привлечение этого капитала. Мы вывозили больше, чем возили капитала. Западный капитал зарабатывал здесь бешеные прибыли по сравнению с тем, что зарабатывал за рубежом. Но российский капитализм был построен только и исключительно за счет иностранного капитала. Известный, выдающийся немецкий экономист Макс Вебер говорил, что вот этими капиталами иностранными развитый капитализм был просто импортирован в Россию. У нас очень любят говорить о том, что вот в сталинский период нам Запад помог построить индустриализацию, сделать в России. Запад нам построил индустриализацию в царское время. Полностью все. Взять того же текстильного фабриканта Морозова, известного. Так? Все станки были импортными.
Давайте продолжим эту тему через 4 минуты. Кстати, про индустриализацию у меня будет к вам ряд вопросов. Через 4 минуты вернемся.
Невидимая рука рынка. Почему экономика устроена так, а не иначе? Сказано на радио. Невидимая рука рынка. Почему экономика устроена так, а не иначе? На радио «Комсомольская правда».
В студии Иван Панкин, мой соведущий Александр Почкалов, кандидат исторических наук, доцент финансового университета при правительстве России, а также Василий Галин, политэкономист. Я напоминаю вопрос, друзья, к вам. За счет чего сегодня необходимо проводить модернизацию? За счет внутренних источников или иностранных инвестиций? 8 800 200 ровно 9702 наш студийный номер телефона, либо пишите в WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Игорь на линии, здравствуйте. Игорь, здравствуйте.
Вот вы, алло, слышно меня?
Слышно.
Сообщить вот что. Ведь эта концепция, что действительно у России не хватает ни портов, ни пахотных земель, еще давно выдвигалась вот в книге «Почему Россия не Америка?». Почему-то наше правительство честно не скажет, что вот мы потеряли фактически половину территории, которая к морям, когда Российская империя выходила, и что у нас из-за этого трудности. А начинает говорить: Украина нам не нужна, Казахстан нам не нужен, рынок Болгарии не нужен, не нужны, порты не нужны. Может, надо проводить какую-то более активную внешнюю, я не знаю, экономическую политику, выходить на эти пашни, на земли, размещать там порты, размещать там военные контингенты в ту же Индию, там Бразилию, Болгария вот сейчас. Почему у нас такая, в общем-то, политика невнятная? Вот ведь люди, большинство у нас населения, они живут в своих городках, они не понимают, что у нас фактически 60-70% находится под вечной мерзлотой. Вот, вот. И еще, вот элита, которая сейчас находится у власти, у них средства находятся за рубежом, поэтому им развитие какой-то экономики не нужно, потому что они, их средства находятся там в заложниках. Если они начнут развивать какие-то производства, пытаться выйти, даже, например, каким-то образом, ну, выйти на рынки там, то есть на земли Болгарии, Украины, то есть вот у нас не была проведена своего рода там, ну, политика, ну, по тому, чтобы Россия, опять Россия вернулась на Причерноморье. Может быть, именно с этим связано, может быть, тогда надо сначала избавиться от этих людей, и тогда у нас и береговые линии увеличатся, и пашни станут черноземные. А то фактически сейчас мы вернулись в той ситуации, что зря воевали в Отечественную войну, Германия опять увозит чернозем с Украины.
Вас понял, Игорь. Но то смотрите, вопрос из двух тезисов стоит. За счет внутренних источников проводить модернизацию или иностранных инвестиций? Выберите. Игорь, я так понимаю, уже не с нами. Ну что ж, Александр, у тебя есть что сказать по этому поводу?
Ну, вопрос на самом деле риторический, потому что он зависит во многом от в целом представлений человека, каких он придерживается взглядов, либеральных или таких консервативных, почвеннических. То есть здесь, наверное, наше общество будет расколотым сегодня. Uh-huh. Одни будут думать так, а другие иначе. И наша задача как раз показать одну из точек зрения, показать, я думаю, что сегодня вот влияние природно-климатического фактора на Россию и о том, какие проблемы были с развитием капитализма в России 100 лет назад.
Василий Юрьевич, вы в конце прошлой части нашей программы не закончили про индустриализацию. Да. Вы начали говорить о том, что даже станки Морозова были зарубежными.
Вот известный Сава Морозов, фабрикант, так вот все станки, которые он закупал, были английского производства. Мало того, деньги, на которые были куплены станки, были взяты кредит в английских банках. Мало того, сырье, которое поставлялось, было английским и покупалось на английские деньги, на английские кредиты. Мастера, которые работали на фабриках Морозова, они были англичанами. Он приглашал за бешеные деньги, платил 3000 рублей в год. Это безумные деньги по тем временам. Средняя зарплата рабочего ткача была 100-150 рублей в год. Мастеру платили английскому 3000. И не зря капитализм, русский капитализм начала века, 20 века, называли текстильным капитализмом. Русские вкладывали деньги, русские промышленники вкладывали деньги в основном в малокапиталоемкие производства, текстильные. Крупная промышленность, тяжелая промышленность была целиком практически сделана на иностранные капиталы, за исключением военных заводов, которые строились на государственные капиталы, либо металлургические комбинаты, которые опять же строились за государственные деньги, за государственные кредиты. И вот есть, мы помним, тогда был Сергей Юрьевич Витте, премьер-министр, первый премьер-министр России. Так вот он писал: «Все говорит о бедности России капиталами. Недостаток капитала в России свидетельствуется совершенно отчетливо, всеми данными». Это он говорил в конспекте лекций великому князю Михаилу Александровичу. И вот там он приводил данные, сравнительные. Так вот, на душу населения в России капиталов было, он предупредил движимые ценности, акционерный капитал, да вот движимых ценностей в России на душу населения было в 30 раз меньше, чем в России капиталов, а акционерных капиталов было в 50 раз меньше. Вот отрыв, который был России от Запада, от передовых стран по капиталу на душу населения. И вот эти определенный объем капитала предопределял возможности развития России. И это на самом деле страшная вещь, то, что капитал этому не придается значения. Но мы перейдем, допустим, к сталинской индустриализации. Откуда было взять деньги Сталину? Если российский капитализм до 2014 года был построен на иностранные деньги, то если мы вспомним сталинскую индустриализацию, что было происходило в мире? Происходило в мире Великая депрессия. Международные инвестиции упали в 20 раз в начале 30-х годов. Единственный источник капиталов можно было взять только внутри страны. Как взять капиталы? Нужно сократить потребление, увеличить накопление. Для того, чтобы произвести индустриализацию, нужно было невероятно жестокими методами сжать потребление для того, чтобы выделить часть накопления и пустить его на инвестиции. И это было сделано ценой огромных жертв. Но другого пути, я не знаю, может быть, кто-то может найти, но кредитов России никто не давал, инвестиций никто не давал. Я напомню, что тогда, в начале 20-х годов, то есть в 29-м году, когда началась Великая депрессия, американцы приняли закон, по-моему, Мубарака, по ограничению, по протекционистским пошлинам. Вот сейчас у нас тоже про акционизм речь идет. Мировой экспорт рухнул в 10 раз. Экспорт рухнул, инвестиции рухнули. Где брать деньги? И вот одна из причин этого была... Но на самом деле ситуация еще страшнее была. Потому что между капиталом и количеством населения должен быть определенный баланс. Знаменитый баланс Мальтуса. Но он делал для сельскохозяйственного, для аграрного общества, для индустриального общества он тоже существует. Если капитала избыток, капитал дешевеет. То, что мы сейчас видим, ставки падают до нуля. Капитал становится лишним, он пожирает сам себя. Но если капитала не хватает, избыток населения, то этого населения становится лишним населением. Его нечем занять, потому что создание рабочих мест стоит денег. Если у вас нет денег, вы не можете создавать рабочие места. Эти люди становятся лишними. И об этом писал в начале 19 века никто иной, как Александр Мануйлов, это ректор Московского университета. Он писал о том, что 32 миллиона человек в России избыточны. Их нечем занять. Нет денег для того, чтобы им обеспечить рабочие места. И это была проблема. Макс Вебер говорил, что эту... Вот я опять же повторюсь, Макс Вебер, это выдающийся немецкий политэкономист начала 19 века, 20 века. Он писал о том, что эту проблему Россия решить не сможет. Это тупик развития России. Мало того, что мы развивались, но тех темпов, было, которые в начале 20 века, было недостаточно для того, чтобы, так скажем, утилизировать избыточное население, занять его работой. Потому что в сельском хозяйстве мы видим, что у нас развитие происходить не могло, значит, население нужно было перемещать в города. Для того, чтобы перемещать население в города, нужно создавать рабочие места. Каждое рабочее место стоит капитала, требует капитала. Оборотные средства требуют капитала, инфраструктура требует капитала. Денег этих в России не было. И это был тупик развития России. И то, что произошло у нас в советские годы, это было разрубание мечом Гордеева узла, который развязать было невозможно. Это было жестокое разрубание узла. Вот. Ну, вернемся к капиталу. Вот мы говорим о том, что капитала было недостаток. Но тут вот Питер пишет, что у нас всего 2 миллиарда капитала. А если принять в расчет помещение только в акционерное и торговое и промышленное дело, то получится цифра 2 миллиарда капитала, из которых едва ли половина русского происхождения. 2 миллиарда, цифру запомните. В то же время выдающийся русский просветитель начала века Николай Рубакин писал, что только за счет выкупных платежей и арендных высшие сословия Руси получили 10 миллиардов рублей. Так? Куда же деньги эти делись деньги? Салтыков-Щедрин говорит, что деньги исчезли, словно выкинули ватер-клозет. Знаменитый помещик Энгельгард, смоленский помещик, в своих воспоминаниях, письмах в деревне пишет, что деньги прошли для хозяйства бесследно. И тот же Макс Вебер говорит то же самое, что Судя по всему, деньги выброшены на ветер. Деньги, 10 миллиардов рублей, высшим сословием России, были растрачены. Они не пошли в производство, они пошли в экономику. В книге есть, там это более подробно описано, куда пошли эти деньги. В частности, там писал об этом Менделеев. Писал об этом Кейнс, английский экономист. Как ни странно, он касался проблем России и касался проблем, где в России, куда в России делся капитал. В России капитал, пускай небольшой, но был. Но он был растрачен.
Александра, давайте послушаем. До нас дозвонился. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Слушаем вас.
Спасибо вам за передачу хорошую. Вы знаете, вот, чтобы не лезть вот, ну, там, столетние назад, надо посмотреть, как Германия восстанавливалась после Второй мировой войны, и как Америка вот с помощью New Deal, вот Рузвельта, как восстанавливался. И в этом примере есть вот солидарный налог на все классы, вот то, что Германия выходила из своей ямы. Вот. А общественные работы Рузвельта. И потом, естественно, будет, мы не знаем, какой расклад будет среди международных, ну, международный расклад, мы можем вклиниться. Так, и, ну, я уверен, что за счет только внутренних сил будет главным образом. Но это уже будет не после постсоветской вот этой номенклатурной элиты.
Спасибо вам большое. Я напоминаю вопрос к аудитории. За счет чего необходимо сегодня проводить модернизацию? По вашему мнению, друзья, за счет внутренних источников или иностранных инвестиций? 8 800 200 ровно 9702 – это наш студийный номер телефона. Либо пишите в WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Александр, тебе слово, но у нас 30 секунд до конца этой части.
А надо сказать, что Германия, в отношении звонка телезрителя, проводила модернизацию после Второй мировой войны при поддержке США. Тогда была холодная война, и тогда была несколько иная политическая ситуация в мире. И здесь экономическое развитие Германии, конечно, во многом было определено и таким политическим, геополитическим противостоянием, которое было тогда.
То есть Германию в пример брать не будем. Уходим на перерыв, через 2 минуты продолжим.
Невидимая рука рынка. Почему экономика устроена так, а не иначе? Невидимая рука рынка. Почему экономика устроена так, а не иначе? На радио «Комсомольская правда».
В студии Иван Панкин, мой соведущий Александр Почкалов, кандидат исторических наук, доцент финансового университета при правительстве России, а также наш гость Василий Галин, политэкономист, автор ряда книг по политэкономической истории. Друзья, напоминаю вопрос к аудитории, то есть к вам, за счет чего сегодня необходимо проводить модернизацию? За счет внутренних источников или за счет иностранных инвестиций? 8 800 200 ровно 9702, либо пишите в WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Уже пишут нам. Немного не по теме, а если поближе к современности, победные рапорты о продаже зерна за бугор, есть ли связь с тем, что сократилось в России на 40 миллионов голов коров, скота по сравнению с РСФСР? Какое зерно твердое и мягкое продавал Союз? Какой покупал? Как сейчас в России? Ну, наверное, все-таки, Александр, это вопрос к тебе.
Ну, насколько я понимаю, те рапорты, которые идут сегодня действительно о том, что экспортируется все больше зерна по сравнению с тем, что это как это было ранее, они не совсем однозначны, поскольку надо рассматривать в совокупности с другими данными. Так как сокращается поголовье скота, то естественно, что вырастает и экспорт зерна. Тут связь она очевидна, и, на мой взгляд, это характеризует нынешнюю сельскохозяйственную политику не совсем неоднозначно с хорошей стороны.
Еще одно сообщение. Почему на иностранные инвестиции смотрят как на панацею? Иностранные деньги как приходят, так и уходят, только в еще большем объеме. У России достаточно ресурсов и мозгов, и это является нашим капиталом. Выпустить под них деньги для развития России не нужно, смотреть на иностранцев. Вот насчет выпустить под них деньги для развития России, насколько это вообще реально? Мне кажется, что это утопия, нет?
Ведь этот вопрос, он обсуждается сегодня, и, насколько я знаю, многие экономисты сегодня, они эту стратегию предлагают. Другое дело, что в современной России при существующей политической ситуации это может быть малореально в ближайшее время, но такие предложения есть.
И Николай до нас дозвонился. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Слушаем
вас. Вы задали вопрос за счет кого? За счет собственных средств?
За счет внутренних источников или иностранных инвестиций сегодня необходимо проводить модернизацию?
Конечно, за счет внутренних источников, если нам никто на Западе не дает. Хотя можно элементарно выпустить облигации займа, значит, как во всем мире это делается, это элементарно. Вот. И я слышал Зюганова, хоть я не сторонник КПРФ, далеко не сторонник, но его, он говорил, что Кудрин раскидал по банкам в начале 2000-х годов, по американским в том числе, по западным, значит, огромные средства якобы, значит, там покоятся. Забрать эти средства в первую очередь или потратить их на новые технологии, на новое оборудование. Кстати, значит, вот у нас в 60-х годах был построен громадный в Энгельсе, это напротив Саратова, громадный химкомбинат, химволокно делали. Он имел и для армии большое значение. Это капрон шел, значит, в первую очередь. И там и ацетатное волокно делали, и громаднейший завод, там 150 тысяч рабочих был. Ну, что вы думаете, значит, продали его в 90-х годах, турки спокойно его порезали на металлолом и вывезли весь драгоценный английский металл, там нержавейка с добавками со всяким были, и все это оборудование эшелонами вывезли, и таких заводов, ладно бы устаревшие там резали, так и по Саратову, и по Энгельсу тьма тьмущая, значит, сейчас промышленности практически нет никакой. В начале 2000-х годов, когда Владимир Владимирович пришел к власти, я до него пытался дозвониться, значит, вот когда он раз в году общался, и каждый раз я говорил, что необходимо переориентировать нашу промышленность, значит, развивать промышленность в первую очередь, ту, что новые технологии закупать, когда у нас хорошие отношения были. И я по своей наивности каждый год пытался, мои сообщения принимались, но ничего палец об палец не делалось. И я вижу, что это не нужно нашему правительству.
Спасибо большое, Николай. Не будем затягивать эфирное время, его и так мало. Александр, тебе слово, прошу.
Мы остановились на том, как влиял природно-климатический фактор и нехватка капитала на развитие России в прошлом и сегодня. И в связи с этим возникает следующий вопрос. А как эти же факторы влияли на социальную организацию, на психотип того населения, который проживает в нашей стране? Что можно об этом сказать, Василий Юрьевич? Что вы думаете об этом?
Ну, начнем прежде всего с самого человека, с крестьянина. Я опять же вернусь к колебаниям урожаев. Так вот, по расчетам экономиста конца 19 века Череванина, вот колебание от высшего урожая к низшему достигало 270% по пшенице. А Лахтин, тоже экономист того же времени, говорил, что 300%, что было в два раза выше, чем для ведущих стран Запада. К чему это вело? Об этом писал князь Щербатов, такой известный был, что крестьянин худым урожаем пуще огорчается и труд свой в ненависть приемлет. Это вело к тому, что крестьянин, трудоспособность или трудолюбие крестьянина резко понижалось, потому что практически не зависело от его результатов его деятельности, результат его трудов не зависел от его труда. И это бы казалось не только крестьянина, но и помещика. Вспомним классиков русских литературных, это Обломов, Манилов, Плюшкин, тот же Евгений Онегин, о котором писал Федор Достоевский, который приходил, что над Онегином давлело все то же, вечно роковое, нечего делать. Русские помещики, так же, как крестьяне, это вот черта, как говорят, русская лень. Это вот все шло оттуда, тот же климат и география. И как писал Достоевский, это тоска по делу и вечное искание дела, происходящее единственное от нашего двухвекового безделья, дошедшего до того, что мы теперь не умеем даже подойти к делу, мало того, даже узнать, где дело и чем оно состоит. То же самое касается бизнеса сейчас. Я сам бизнесмен, я занимался последние 20 лет бизнесом занимаюсь. Я прекрасно вижу о том, что мы учимся у Запада и очень активных вот людей, способных что-то делать. Их не так много. Вот у нас говорят, там, мы сами все сделаем. Мы очень мало что знаем, даже сейчас, когда 20 лет прошло, после начала перестройки. Говорят об интеллектуальном потенциале российском. Мы уже его проели. Мы уже, вот у меня я занимался с технологичным бизнесом, так скажем. У меня работали специалисты, которые имели заслуженные изобретатели СССР, с которых было по сотне патентов, профессора, доктора наук, технических. Они все умерли. Им по 80, по 85 лет. Они все умерли. Разрыв поколений, вот разрыв между поколений, поколенческий разрыв, между вот где-то после 40 лет у нас обрыв. У нас нет того поколения от 40 до 60 лет, когда шла перестройка. Эти люди не занимались тогда наукой, они пошли все, кто в бизнес, кто челночный бизнес, кто выживал, кто как мог. И у нас сейчас высокие технологии есть, пожалуй, только в сфере оборонных отраслей промышленности. Если мы собираемся делать, то есть если делать конкурентоспособный капитализм, то это то, во всем мире тот же самый Китай, пример. Его построили в Китае. Иностранный капитал, иностранные предприниматели пришли, которые показали и инновации привезли с собой, и свой опыт, и знания. И то, если в России смотреть, как в России действовать, развивать капитализм, это прежде всего нужно развивать собственную активность. Потому что у нас она была в советские времена, в общем-то, во многом подавлена. Имеется предпринимательская активность. И предприниматель, на самом деле, очень мало кто хочет стать предпринимателем в России, например, по сравнению с Германией или тем более с Америкой. Это тяжелый труд, особенно малый и средний бизнес, это труд на износ.
Ну, надо сказать, что и есть теория о том, что сильная государственная власть, которая была традиционно характерна для России, тоже определяется влиянием природно-климатического фактора и скудостью прибавочного продукта. Есть ряд исторических работ, написанных на эту тему. И, на мой взгляд, это довольно интересная теория, которая связывает низкий прибавочный продукт и особенности политической системы в России. Нехватка прибавочного продукта формировала сильную государственную власть, которая должна была распределять этот низкий прибавочный продукт между разными социальными группами.
Да, ну вот,
у нас меньше минуты,
да,
извините.
Да, вот меньше минуты. Я для примера приведу сравнение количества чиновников и доходы, расходы госбюджета на управление России по сравнению с Германией. В России расходы госбюджета на управление в два раза превышали расходы Германии, а количество чиновников у нас было в два раза меньше. То есть наша эффективность управленческой системы в России была в 4 раза ниже, чем немецкой. Это только из-за того, что в России была нехватка капиталов. То же самое мы наблюдаем и сегодня. У нас опять нехватка капиталов. При всем богатстве России, которое видимое богатство. На самом деле в России огромная нехватка капитала. Мы такие же бедные, как и были в начале 20 века. Сегодня.
Из WhatsApp последнее сообщение успею зачитать. Запад развивался за счет расширения колоний, вся рыночная экономика на этом держится. Нужно искать новые модели экономики на внутренних резервах. Я думаю, что это именно так. Спасибо, до свидания.
Невидимая рука рынка. Почему экономика устроена так, а не иначе? Дежурный редактор.